Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 19 сентября, 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в ютуб-канале «Говорит Москва» и социальные сети ВКонтакте. Вы слушаете нас на радио волнах FM 94.8 в Москве и Московской области. Мы следим за лентами новостей, обсуждаем с вами главные темы этого дня, смотрим, как едет город. В этом часе у нас программа «Своя правда». Будем говорить о том, будет ли сокращаться количество арестов в России. Верховный суд призвал сделать это. Каковы перспективы? Это тема сегодняшней программы «Своя правда». Параллельно следим за тем, что творится на дорогах московских. Здесь усложняется ситуация на глазах. Яндекс пересмотрел прогнозы на вечер. Если раньше нам обещали максимум 6-бальные пробки в районе 7 вечера, теперь уже на 7 вечера прогнозируют пробки в 7 баллов, а на 5 вечера нам обещали 5-бальные пробки. Вот они уже 5-бальные. 6-бальные пробки нам обещают теперь на 6. А что касается срочных сообщений, они продолжают поступать. Главное сообщение последних минут — это заявление Общественной палаты Луганской Народной Республики, которые говорят о том, что нужно немедленно проводить референдум по вхождению в состав Российской Федерации. Заявление продолжают цитировать агентство. В данном случае РИА Новости цитирует ту часть заявления, где говорят: Общественная палата ЛНР уверена, что жители республики поддержат инициативу о проведении референдума. Следим за этим, следим за другими новостями и приступаем к обсуждению темы. Верховный суд призвал сократить количество арестов в России. Необходимо активнее применять альтернативные меры пресечения, так сказал, выступая на пленарном заседании Совета судей, глава Верховного суда Вячеслав Лебедев. По мнению Лебедева, в России перебор с арестами фигурантов уголовных дел. Почетный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов к нам присоединяется. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Есть перебор с арестами фигурантов уголовных дел?
Ну, эта проблема стоит на протяжении в России уже нескольких веков. То есть, когда проходила в середине 19 века Великая революция юридическая, да, то есть связанная с тем, чтобы изменить карающую составляющую на воспитательную, ну, вот, и к этому движению присоединилась и царская Россия, и принимались решения о том, чтобы меньше людей, соответственно, содержали в острогах там, и темницах, а до суда они находились на, там, соответственно, определенных мерах пресечения, не связанных с лишением свободы. Та же ситуация возникала и в Советской России с 18 года по 35 год. В 35 году политика была усилена, опять достаточно высокие репрессивные были методы ведения следствия, ну, вот, и суда. С 58 года, 1958 года было принято новое основное законодательство, где старались приложить на общественность борьбу с преступностью и все-таки принять воспитательные меры взамен карательных. Наш уголовный кодекс современный, это фактически там внучок того уголовного кодекса, который действовал в 61-62 году. Вот. Но те репрессивные меры, которые принимаются нашей страной, они, собственно говоря, с моей точки зрения, чрезмерно. Но об этом же и говорил Медведев, когда был президентом. Хватит кошмарить бизнес. И Владимир Владимирович Путин говорил о том, что хватит кошмарить бизнес. Но, однако, кошмарить бизнес продолжать. Видимо, в той ситуации, в которой мы находимся, сегодня достаточно сложной с точки зрения экономической, политической, военной, возникает необходимость, чтобы достаточно активные люди, которые могут заниматься бизнесом, они находились на свободе, а, собственно говоря, не сидели в тюрьме.
Но это же не только проблемы бизнеса, насколько я понимаю. Вот цифры, согласно которым ходатайства о заключении в СИЗО в 90% случаев судами удовлетворяются. В чем проблема?
Ну, вот видите, собственно говоря, Верховный суд об этом уже говорит. То есть это же это высшая, соответственно, инстанция судов. Да? Верховный суд говорит, что не делайте это, суды первой инстанции, потому что у нас сложилась такая практика еще с царских, советских времен, что позиция следствия продолжается и так в суде. То есть те же судьи, это бывшие прокуроры, следователи, которые считают, что если человек попал, соответственно, под вот эту вот репрессивную машину уголовного преследования, то он должен и сидеть. Ну, вот. И так следователю удобней, что он никуда не скроется, не исчезнет, всегда можно его достать. Да,
следствию-то понятно, но тут уже, видите, Верховный суд говорит судьям, давайте как-то иначе. А получается, они, нет, они не могут.
Здесь теперь могут, они не могут. Я думаю, что после того, как Верховный суд принял такое решение, скорее всего, это будет являться для них таким ориентиром и фактически прямым указанием для того, чтобы такая ситуация изменилась. Я надеюсь, что именно так и будет.
Но до этого вы упоминали и Путина, и Медведева, которые говорили что-то подобное, и даже тогда не сработало.
Да, но они не являются, если власть судебной, они больше исполнительные.
То есть надо было Лебедеву сказать?
Да, я думаю, что Путину нужно было указать именно Лебедеву. Но вы видите, у нас не только с этим проблема. Проблема – это только частичный вопрос. То есть, будут они сидеть не под стражей, а находиться на свободе. Но когда будут выноситься опять приговоры, у нас оправдательные приговоры, тоже этот вопрос поднимался и президентом, и, собственно говоря, судом, о том, что оправдательный приговор 0,1. При Сталине было там чуть ли не до 10% приговоров оправдательных. Надо менять психологию судей, надо менять подход судей к тем людям, которых они осуждают. Мы одна страна, один народ. Надо создать такие условия, когда бизнесу и просто людям, которые совершают, живут на территории Российской Федерации, было выгодно соблюдать законы, невыгодно их нарушать.
Но еще вот эта история. Лебедев ведь напоминает, что вся эта штука с залогами, домашними арестами, это изменения, поправки, внесенные в уголовно-процессуальный кодекс. Может, раньше они просто не могли в таких объемах, как теперь могут?
Давно уже введены эти поправки, там, и они вводились после того, как мы перешли от советской стороны, соответственно, к капиталистической форме правления. И такие возможности были. Просто практика старается, раньше, когда только в нововведение произошли, судьи старались не связываться с этими решениями, потому что пока нужно было определить, на какой счет будут сноситься деньги в виде залога, соответственно, кто будет осуществлять надзор за домашним арестом, кто сделает вот эти вот браслеты на ноги, и они будут функционировать. Помните, когда оказалось, что эти браслеты делали, денег больше разворовали, чем браслетов самих сделали. Поэтому здесь... Во многом нужно менять систему управления, потому что если мы считаем, что народ, у нас страна для народа, а не народ для страны, тогда нужно и законы, соответственно, менять, и правоприменение этих законов менять.
639-й пишет, проблема в том, что у нас судьи не из адвокатов, а из судейских секретарей растут и следователи. Это так?
Да. Я об этом же и сказал, да, что это бывшие следователи, прокуроры, собственно говоря, поэтому ничего удивляться не приходится. Во Франции, например, достаточно высокая доля адвокатов, которые стали судьями.
А есть какие-то ограничения в этом смысле? Или это неконституционно?
Нет, я считаю, неконституционно. То есть это незаконно. Почему? Это какое может быть ограничение? Просто, опять же, недоверие к своим представителям адвокатского корпуса. Что могут они иметь какие-то криминальные связи. Мы видим, что криминальные связи имеют представители правоохранительных органов, которых регулярно обвиняют в чем-то и осуждают за коррупцию.
Спасибо. Дмитрий Краснов, член Общественной палаты Москвы и почетный адвокат России, был с нами на прямой связи. Обсуждаем призыв главы Верховного суда Вячеслава Лебедева, который во время выступления на пленарном заседании Совета судей сказал, что нужно активнее применять альтернативные меры пресечения и сократить количество в России арестов. По его мнению, в России перебор с арестами фигурантов уголовных дел. У нас голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Заходите туда и голосуете. Сейчас найдем его. В 17:00 оно появилось. Итак, Верховный суд призвал сократить количество арестов в России. Что вы об этом думаете? Абсолютно согласен. Арестов должно быть меньше. И тут даже дело не в том, что мы переводим это в домашние аресты или еще что-то. Слишком много арестовывают. Второй вариант. Согласен, что чаще нужно применять домашний арест и залог. Собственно, что Лебедев сказал. Не более того. Третий вариант. Нет такой проблемы. Сделал что-то незаконное. Сиди в СИЗО. Какие домашние аресты? И четвертый вариант. Меня эта тема не интересует. Есть люди, которые говорят, я-то лично законопослушный гражданин, что я буду думать, собственно, о людях, которые закон нарушают. 7373948. Голосование идет, продлится еще 43 минуты. Слушаем, здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Прошу.
Для меня, как для предпринимателя, животрепещущая тема. Вы сами сказали, обратите внимание, даже, как говорится, речь, она же отражает наши взгляды на жизнь. Вы сказали, если сделал что-то незаконное, сиди в СИЗО.
Да.
Но ведь в СИЗО не сидят те, кто сделал что-то незаконное. Там сидят те, кого подозревают в том, что они что-то сделали.
Подождите, а тот, кто не сделал ничего незаконного, его же подозревать-то не будут. Не за что.
Подождите, а что, не бывает такого, что человек из СИЗО идет на свободу?
Но мы только что говорили о цифрах, практически не бывает.
Но все-таки бывает. Иногда суд говорит, вы не виноваты, идите домой. Бывает? Бывает.
Ну, бывает.
Это не те люди, да, поэтому давайте будем говорить, как есть. Это не те люди, которые что-то сделали незаконно, это люди, которых система подозревает в том, что они сделали что-то незаконно. И только суд может установить их виновность. Это первое. Второе. Система устроена таким образом, что... То есть у нас ветви власти, в частности судебная, не является независимой. Она очень плотно взаимодействует с милицией и всеми прочими органами, которые, собственно, отдают людей под суд. И в этом заключается ключевая проблема. И поэтому, поскольку это всем выгодно внутри системы, люди отправляются в СИЗО, потому что ответственности, по сути, никакой нет. Потому что если милиционеры отправили человека в СИЗО, которого суд потом оправдал, то, ну, милиционеров максимум поругает начальник.
Не, ну а подождите, ну такое бывает, в любой работе бывает, когда ты качественно работаешь, ну не получилось.
Не получилось, неси финансовую ответственность.
Почему?
Ну потому что, вот вы представляете, если врач провел операцию некачественно, что будет?
И он всегда должен нести финансовую ответственность, подождите, он живой человек.
Будет финансовая ответственность, будет уголовная ответственность для врача, правильно? А чем милиционер?
Не обязательно.
Ну, как, если человек умрет у тебя на операционном столе, если ты все сделал правильно и что-то пошло не так, это одно дело, если ты допустил ошибку, а если милиционер человека закрыл в СИЗО, а человека суд оправдал, значит, он допустил ошибку.
Вы полагаете это так? Хорошо, ну, да. Я понял, спасибо. Не хватает, в СИЗО сидеть выгоднее, если потом посадят, срок меньше будет, день за полтора идет, пишет Максим. Многие об этом знают. Арестов немного и немало, пишет Маугли. Вопрос в их адекватности. Сколько случаев, когда чиновника обвиняют в махинациях, ему вменяют подписку о невыезде, и бац, он неожиданно скрылся за границей. Так это вообще не вопрос наказания. Вы говорите сейчас о том, что где-то там на границе есть какая-то проблема, что человек с подпиской о невыезде может ее пересечь, эту границу. Презумпция виновности, однако, пишет 693-й. Как это складывается, презумпция виновности? 626-й из Казани нам пишет. Как вы хотите сократить количество арестов, если осуждают за высказывание? Хотя вроде в начале было слово. Да, мы сейчас вообще немножко про другое. Хотя за высказывание тоже, насколько я понимаю, бывает. Юстас, опасность еще и в том, что подозреваемого, помещенного в СИЗО, суды потом вынуждены приговаривать к тюрьме, чтобы государство не выплачивало денежную компенсацию. Но мне кажется, что вряд ли суды принимают именно так решение. У человека жизнь может быть испорчена, а тут просто штраф. Это как это, 713-й пишет. Денис говорит, лично ощущал прессинг от следователя. Дело перешло к МВД, значит, виноват. Вот лично прессинг от следователя я тоже ощущал лично. Помню, много ли, десятилетия прошли, до сих пор помню. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да. Добрый вечер. Я думаю, что, конечно, Лебедев прав. Нужно сократить количество арестов, потому что на самом-то деле... Заключение в СИЗО – это, в общем, предтеча того, что человек будет иметь в тюрьме. И это фактически можно рассматривать как метод психологического воздействия на подозреваемого, который, может быть, легче признает свою вину. Ведь мы знаем, что практика российских, извините, судов такова, что количество оправдательных приговоров очень небольшое. Небольшое количество, процент маленький. Поэтому абсолютно разумный подход, и лично я вот считаю, хотя не мои родственники, никто из моих знакомых вот в таких обстоятельствах не побывал, но чисто логически, если рассуждать, это, наверное, правильно. За исключением тех случаев, когда следствие убедительно доказывает, что не заключение в СИЗО приведет к ухудшению ситуации, связанной с этим криминальным действием. Вот я так это понимаю.
Ну, вот смотрите, как вы понимаете, а какова доля таких случаев? Вот сейчас 90% говорят, если не в СИЗО, то криминальная ситуация усложнится. А какой должна быть?
Ну, вы знаете, ну вот мне, Юрий, извините, на этот вопрос ответить трудно. Никакого юридического опыта у меня нет. Ну, зачем я буду говорить из головы?
Нет, ну, я же не требую, чтобы вы сказали 46,5%. Скорее так или не так?
Я поняла ваш подход. Ну, я думаю, что все-таки где-то процентов 70-80 можно под домашний арест.
То есть скорее браслет, чем СИЗО. Вот это важно. Спасибо. Ева Меркачева к нам присоединяется, член Совета по правам человека при президенте, журналист, правозащитник. Ева Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Для вас наверняка не было неожиданностью то, что сказал Лебедев. Это многие и до Лебедева говорили. Надо ли ожидать, что теперь судьи, что называется, примут это к действию?
Это надо ожидать, ну, знаете, из серии «Надейся на лучшее», в общем, но готовься к худшему. А готовимся мы все равно к тому, что аресты будут чисты по-прежнему. И, собственно, самое важное здесь как раз все это публичить, и каждый раз, когда избирается мера пресечения, в случае, когда вполне можно было человека оставить под домашним арестом, арестом или подпиской, вот каждый раз об этом нужно рассказывать. А на сегодняшний день у нас плохая ситуация очень по отношению к женщинам. Ну, и не только, кстати, к ним, вообще экономическим. А вот в моем представлении, представлении, наверное, многих людей, не только тех, которые занимаются правозащитой, брать под арест нужно человека, который, оставшись на свободе, продолжит там грабить, убивать, насильничать и так далее, который для нас с вами опасен. Но все чаще, за последнее время мы находим людей, вот, которые, знаете, вот, вот просто вот можно встретить их, не знаю, в коллективе, там, не знаю, где-то еще. То есть это совершенно обычные, простые люди, которые работали там поварами, предпринимателями были они, не знаю, продавцами в магазине и так далее, и так далее. То есть совершенно очевидно, что это никакие не маньяки. У большинства из них при этом есть несовершеннолетние дети. Это очень важный аспект. Потому что, представляете, когда помещают такого человека под стражей, по факту наносят вред, при том, что он еще не виновен, суд его не признал виновным, наносят сразу вред детям. Это серьезный удар по психике. Столько было историй, когда, например, женщина сидит в СИЗО год, два, три, а одна вот из женщин, я помню, недавно я встретила, которая сидела 4 года, она предпринимательница, между прочим, и она рассказывала, что все это время ребенок думает, что мама далеко лечится. Вот ей сейчас разрешили звонки на стадии суда, она звонит и рассказывает, что она проходит долгий курс терапии. Где-то далеко. Как это назвать? Это же чудовищно. Экономическое преступление. Ребенок маленький. Вот он вырос 4 года. Кто компенсирует те страдания, которые были причинены точно ни в чем невиновному человеку?
Вот.
Который гражданин России.
Смотрите.
Гражданин. Да.
Вот вы говорите, кто компенсирует. Мы тут уже начали, когда разговаривать, есть мнение, что так как правоохранительные органы не компенсируют, поэтому они не понимают своей ответственности.
Ну, слушайте, надо, чтобы тогда они все-таки это компенсировали. Потому что у нас нет такой практики. Я не знаю, где вот ни одного случая, когда бы не только женщины, там и мужчины подали бы в суд на слишком долгое судебное разбирательство. Следственное, сначала следствие, потом судебное разбирательство. В этом смысле нам очень помогала ЕСПЧ, которая давно ушла в прошлое. Почему? Потому что львиная часть исков как раз были связаны с этим. Ну, во-первых, неправомерное заключение под стражей, по мнению ЕСПЧ, и, во-вторых, длительные сроки следствия. И потом сюда. А хотя бы на это тогда обращали внимание. Сейчас, когда ЕСПЧ, его решение для нас уже ничего не значит, и ЕСПЧ уже не принимает жалобы на события, которые произошли после 16 сентября 2022 года, вот этого механизма нет. Свой национальный или такой, знаете, как мы думали, механизм, который будет страны СНГ, да, в этом смысле защищать и спасать, пока мы не создали. Над этим работают, но этого нет. Соответственно, сейчас ничего не сдерживает ни следствие, ни наши суды. Абсолютно ничего. То есть, поверьте мне, если в ближайшее время как-то не решить эту проблему, то количество людей, которые будут арестованы, при том, что у них здесь, и преступления ненасильственные, и так далее, будет только расти. СИЗО только будут заполняться. И никто из судей за это не понесет никакой ответственности, никакого наказания.
Это страшно. С вашей точки зрения, ведь разные могут быть причины. Вот я сейчас попытаюсь изложить варианты, как наши слушатели их описывают. Вот, например, один пишет, что а может это потому, что в обществе такое отношение к оправдательным приговорам. Ведь у нас в трамвае человек на ногу наступил, говорят, тебя посадить надо. Первый подход. Второй подход. Это подход следователя, который говорит, если человека поместить в СИЗО, я буду его контролировать, а там неизвестно, что произойдет. И, наконец, третий подход, это подход судьи, который говорит, ну, слушайте, здесь работали прокуроры, здесь работали сотрудники правоохранительных органов, что это все под хвост, что ли, надо отправлять? Скорее всего, там все правильно. Что главное?
Вот на самом деле, вот первый подход точно нет. Я, кстати, даже провела сама небольшое исследование. У нас вот на сайте нашей газеты МК было опубликовано. И там на претензии к судам, которые бы россияне предъявляли, на первом месте 50% стоят необоснованные аресты до приговора. Вот представьте, 50% опрошенных сказали, что больше всего их тревожит помещение под стражу людей. То есть точно это не запрос общества. А все остальное, да, абсолютно так. Сначала следователь говорит, пусть он будет под присмотром, он будет заговорчив. Конечно же, когда у него дети, тем более на него можно надавить. А плюс он поймет, что или сиди там годами, или проще будет согласиться хоть на что-то, и там раньше выйдешь, раньше отсудишься. Разумеется, это низкое качество следствия от этого, просто нижайшее. При том, что мы шагнули вперед в плане техники, у нас есть и биллинги, у нас есть, не знаю, видеокамеры кругом, но при этом следователь не хочет даже анализировать всю информацию, которую получена таким способом. Ему проще добиться признания, как еще Бушинский говорил. Ну а судьи боятся, на самом деле, следователей, потому что каждый раз судья думает, что если он кого-то оставит под домашним арестом, это повод для того, чтобы судью заподозрили в коррупции. В общем, вот и страх у судей с одной стороны, и с другой стороны вот эта история про то, что это же государственная система, следствие потратило на это время, эти люди получают зарплату, как они могут ошибиться? И если они считают, что человек сбежит, ну, наверное, есть основания для этого именно так думать.
Последний вопрос. Вот в этой статистике написано, что, ладно, мало было домашних арестов и залогов, но залог назначался вообще всего 32 раза. Почему так редко? Денег нет у людей?
Да нет, конечно, дело не в этом. Абсолютно. Огромное количество людей мы встречали, которые готовы были сами, во-первых, заплатить деньги, либо же были те, кто готов был объявить сбор, чтобы, так сказать, выкупить в кавычках их. Сборы, например, в частности, готовы были люди в свое время объявить за ректора Шанинки в ЗУЛе, вы помните, сидел под арестом, за ряд учителей, за ряд ученых, которые оказались за решеткой, объявляли такие сборы, ну, по крайней мере, были готовы это сделать, и писали об этом в соцсетях за некоторых, ну, просто оказавшихся в чудовищной ситуации. Ну, вот так сложились обстоятельства. Однако суды отвергли, и это совершенно непонятная история. Почему? Потому что, особенно если залог большой, ну, хорошо, человек сбежит, эта сумма идет в доход государства. Это раз, это во-первых. Во-вторых, это как будто бы мы не доверяем нашим государственным институтам, которые обязаны следить за тем, чтобы человек не сбежал. Ну, это как раз таможенные посты, там, пограничные и так далее, правильно? Как он сбежит? У нас же вот, ну, как бы, ну, да, и цифровая страна, да, и все прочее. То есть сейчас возможности сбежать практически нет. Но даже если сбежит человек, во-первых, подвергается, повторюсь, ну, денег он лишается этих, он других подведет, тех, кто за него поручается, и он подвергается опасности, что у него заведут еще одно уголовное дело. То есть он все усугубляет. Он человек это прекрасно понимает и ответственный за это. Плюс нам сейчас говорят, что вот есть якобы какая-то статистика негативная, но это все на словах. А когда начинаешь разговаривать и просишь какие-то более-менее приличные цифры, выясняется, что из-под домашнего ареста сбежали единицы. То есть из-под домашнего меньше, чем вообще было получено залогов. То есть меньше 30 человек там как-то могли скрыться по всей стране. То есть это, повторюсь, единичный случай.
Неожиданный вопрос. Пока вы говорили, тут один из наших слушателей написал, а это важно, в законе прописан план на посадки, неважно, виноват или нет. Сколько надо, столько и посадят. Вы слышали об этом?
Нет, никакого плана на посадки у нас нет. Не надо уж, конечно, все это демонизировать. Есть работа следствия, которая хочет показать свою нужность, а сделать это хочется только одним путем, палочным, как на сегодняшний день существует. У нас не работает система профилактики. То есть за то, что следователь или полицейский предотвратил какое-то преступление, он не повышает, не получает ни получения по службе, ни премии, ничего. Но он может расти и в материальном плане, и во всех остальных, только если он кого-то посадил. Вот, пожалуйста. И вот пока эта порочная система работает, они заинтересованы в том, чтобы сажать.
Спасибо. Ева Меркачева, член Совета по правам человека при президенте России, журналист и правозащитник. Юстас пишет, что со времен Советского Союза у нас сохраняется обвинительный характер правосудия. Раз обвиняется, значит, виноват. Виталий вспоминает ту самую мудрость, что у суда нет поводов не доверять сотрудникам полиции, можно добавить и следствие. Так, дальше. Невинные лица в результате палочками порой становятся, пишет Михаил, но вроде как Ева Меркачева сказала, что не ради палочек это немножко делается, а ради другого. Сбежит с браслетом, не понимает, как это может быть. Юстас Маугли напоминает, что если человек невиновен, значит, следователи халтурили. Это он напоминает как цитату. Голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 19 сентября, сейчас 17:37, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», там вы можете смотреть и слушать нас, можете смотреть и слушать в Ютубе «Говорит Москва» канал, можете смотреть и слушать в социальной сети ВКонтакте. В этом часе мы спорим по поводу того, почему у нас так много арестовывают, так много людей оказываются в СИЗО вместо того, чтобы, к примеру, дожидаться суда под домашним арестом или, к примеру, под залогом. Тоня пишет, моему папе сказали, что есть планы, его посадят. Перед Новым годом был план, и его надо было сделать. Ну вот есть люди, которые следят за этой ситуацией не изнутри, а со стороны, и говорят, что вроде такого плана нет. У Тони папе сказали так. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, у нас голосование есть. Мы спорим по поводу заявления главы Верховного суда Вячеслава Лебедева. Он, получается, признает проблему и призывает судей сократить количество арестов. Он говорит, ну есть же домашние аресты, есть залоги, другие виды наказания, не связанные с заключением под стражу. Это ведь не обязательно СИЗО, это ведь может быть уже и по приговору. Но как бы то ни было, по данным Верховного суда, главы Верховного суда, в первом квартале суды рассмотрели 25 тысяч ходатайств о заключении в СИЗО и 90% удовлетворили. Под домашний арест отправили только 3100 подсудимых, а залог назначили всего в 32 случаях. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут
Анна.
Юрий Викторович, я проработала с 53 по 98 год, 45 лет. Правда, тогда не было таких мер пресечения, как залог и прочее.
Ну да.
Ну, либо подписка не выездили, а не выездили, либо, ну, сами понимаете, что. Вот. И все эти 45 лет я слышала о том, что сажать не надо. Давайте не будем сажать до приговора суда. Давайте особенно не будем сажать несовершеннолетних. Это первое. Второе. Надо отдать Лебедеву. Лебедева я знаю с тех пор, когда он работал в Ленинском суде, сейчас от хамовничества. Потом он там был председателем суда, и он возглавлял состав, который слушал дела в отношении малолеток. Несовершеннолетних. И если Лебедев выносил приговор и назначал реальный срок наказания, ну, то есть это и воспитательно-трудовую колонию, это была вообще редкость. Он обычно не сажал. И даже если малолетка сидела в тюрьме, а тогда это была матросская тишина, если там не было оснований особых на вот таких вот там 10 эпизодов, страшный какой-то ущерб, или повторная судимость, то, конечно, он выпускал. Вот тут и Лебедеву надо отдать наказание, отдать должное, потому что таких судей в Москве было очень немного.
Но он был таким, а теперь под его руководством суд другой.
Суд другой может быть под его руководством, но это скорее не вина Лебедева, это беда Лебедева. Дело в том, что мы перестали доверять судам. И если когда я работала, я точно знала, у меня в голову не придет мысль пойти к суде и предложить какие-то деньги за приговор или за решение. Ну, то есть вообще в голову не придет. Даже в 98-м году. Что где-то с начала 90-х все это изменилось. И действительно, говорили, что роль адвоката заключается не в том, чтобы какую-то позицию по делу разработать, а в том, чтобы быть посредником между обвиняемым или его родственниками и судьей.
Еще один вопрос, Анна. С вашим опытом, на ваш взгляд, почему судьи чаще не из адвокатов?
Юрий Викторович, я вам скажу крамольную вещь. А нафига кому такие мелкие? А? Ну вот кто добровольно пойдет на эти галеры?
Я ждал этого ответа.
Это третье. И четвертое. Вот вы говорите об экономических преступлениях. Я имею в виду не конкретно вы, но также господа Ева, как ее?
Меркачева.
Меркачева. Во-первых, все это зависит, во-первых, и от материального ущерба, и от количества эпизодов, и от тяжести преступления. Если там несколько эпизодов и ущерб миллионы, простите, это когда это дело? Хотя бы те же налоговые преступления. Ты думала о своей семье? Как только кто-то попадает в следственный изолятор, так тут же у него появляется, как бы это поверьте сказать, очень много детей, малолеток, и тут же появляются все болезни.
И все это было бы логично, если бы не было 90%, которые попадают в итоге в СИЗО. Это же много, это явно больше, чем нужно.
Это много, это явно больше, чем нужно, но здесь не надо вести речь именно об экономических преступлениях.
Ну да.
Давайте поговорим о таких, как кража. Или тот же грабеж, который малолетки не отличают от кражи?
Любое, любое преступление, конечно. Тогда еще одну историю, Анна. Раз уж мы заговорили, скажите, что вы думаете по этой штуке, когда вот люди пишут и говорят, есть план?
И если не знаю, план... первый раз слышу.
Тоже первый раз слышу.
Да, 5 лет живу, 3 года, и первый раз слышу о том, что есть план на посадку.
Понял, спасибо.
Первый раз, ей-богу.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Но адвокаты же тоже бывают из прокуроров, как мой дед, пишет 558-й. А Серж 626-й из Казани пишет, может, есть смысл Евросизо тогда строить, чтобы хотя бы сидеть было комфортнее. А Юстас говорит так, в шутку. Лебедев же не вправе указывать судьям. У нас же судьи независимые. Ну, как бы намекает на что-то Юстас. А 639-й, который пузатый. А почему я должен доверять суду, который цитирует обвинительное заключение вплоть до опечаток и ошибок в пунктуации и говорит, нет повода не доверять полицейским? А вы должны доверять суду? Мы же сейчас не об этом говорим. Хотя, ну, о доверии, наверное, есть смысл так или иначе говорить. Но ведь мы-то говорим про количество арестов. Зачем планка на преступление? Это что, и так достаточно, Руслан? Сергей Пашин к нам присоединяется. Он профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики в Московском государственном областном университете. Он кандидат юридических наук и в свое время работал судьей Московского городского суда. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот Вячеслав Лебедев судьям советует сократить количество арестов. На ваш взгляд, сократится количество арестов?
Совет судей, где выступал Вячеслав Михайлович Лебедев, орган совещательный и никакой власти над судьями не имеет. И приказать им сокращать количество арестов тоже не может. Так... Но есть то, что может сделать Вячеслав Михайлович Лебедев и пленум Верховного суда.
И что же это?
Это внести соответствующие поправки в постановление пленума 2013 года о применении мер пресечения. В частности, признать право человека находиться до суда на свободе и разрешить судьям проверять достаточность доказательств виновности. А Верховный суд из раза в раз запрещает вдаваться в вопросы виновности.
А как это можно сделать физически? И почему этого не сделали до сих пор, на ваш взгляд?
Ну, не сделали, потому что заключение под стражу – это еще и средство получать признание. А раз есть признание, значит, процедура в суде будет короткой, без допроса свидетелей, а мгновенно будет принят приговор о заключении в колонию или какой-то другой приговор. Вот поэтому заключение под стражу – это разновидность пытки в наших условиях. А почему не сделали? Ну, вот поэтому… Не хочется заставлять судей вдаваться в материалы дела, которые им представляют. Проще проверить, тот ли следователь обратился и позволяет ли статья, которую вменяют человеку, статья Уголовного кодекса, его арестовать.
Сергей Анатольевич, вот мы в рамках этого обсуждения уже вспоминали, что в свое время с подобными призывами к системе ли, к судьям ли выступали прежние президенты. Это и в советское время говорили, что слишком много посадок. Почему это все не работает? Получается, что система не может работать против самой себя?
Система не может работать без получения признаний. Она такая, она на это заточена. А когда человек под стражей, он становится покладистый, его можно шантажировать обещанием того, что его отпустят, если он даст признание. И, кроме того, конечно, содержание под стражей заставляет человека хотеть скорее осудиться, как говорили многие мои подсудимые, и поехать в колонию, оттуда уже писать жалобу.
Угу. А еще, с вашей точки зрения, почему судьи – это чаще люди из правоохранительных органов, чем адвокаты? Некоторые полагают, что именно поэтому у судов такой обвинительный уклон.
Закон сообщающихся сосудов. Адвокаты – пасынки правосудия, адвокаты классово чуждые, а вот бывшие прокуроры, опера и следователи – это как раз то, что надо. И вот будет ли такой бывший следователь действительно проверять доказательства, проверять, как правило, завышенную квалификацию, когда, например, из самоуправства следователь делает разбойное нападение, человек завладел своим же имуществом, но в нарушением установленного порядка. Вот будет ли такой бывший следователь действительно держать руку презумпции невиновности?
Но, с другой стороны, адвокатам не очень выгодно идти в судьи, насколько я понимаю.
я бы не сказал, наоборот. Скорее, получение стабильного заработка должно стимулировать адвокатов. Я знаю, многие адвокаты пытались, получали отворот-поворот, очень обижались. Но карьера судьи вполне привлекательна и для адвоката, и для любого юриста.
А вообще, с вашей точки зрения, вот эту проблему обвинительного уклона, учитывая биографию судьи, предыдущую биографию судьи, это решаемая проблема?
Ну, безусловно, есть люди, которые не заинтересованы в осуждении любой ценой. Это присяжные заседатели. Отсюда и различия в количестве оправданий. На два порядка, то есть почти в 100 раз больше оправдывают присяжные, чем профессиональные судьи. Присяжный не делает карьеры в суде на чужих головах и спинах. Поэтому это хорошее решение.
То есть судью меняем, а суд меняем, добавляя больших количеств суд присяжных?
Присяжных, прежде всего. Главное, не большее количество, а то, что они не связаны с этой системой, с карательной системой. Ну и, конечно, мировые судьи, если бы, наконец, начали их избирать, а это возможно по закону, то попали бы туда и адвокаты, и вообще люди, которые не стремятся выслужиться перед карательными органами.
Спасибо, Сергей Пашин, профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики в Московском государственном областном университете и кандидат юридических наук, был с нами на прямой связи. Продолжается голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». В одно слово латиницей еще 10-11 минут будет голосование. Мы спрашиваем, Верховный Совет призвал сократить количество арестов в России. Что вы об этом думаете? Абсолютно согласен. Первый вариант. Согласен, что чаще нужно применять именно домашний арест и залог. То есть абсолютно согласен, это даже больше. Может быть, вообще слишком много арестовывают. Второй вариант. Нет. Просто действительно арестовывают нормально, сколько надо. Но вот, может быть, чаще надо, чтобы это были аресты или домашний арест и залог. Третий вариант. Нет такой проблемы. Ну, люди нарушают законы и, соответственно, подвергаются аресту. Четвертый вариант. Тема неинтересная, не моя. Ну и вообще, зачем это? Четыре варианта голосования. Голосование продолжается. Рафаэль пишет вначале. Независимый суд, все остальное потом. Ну, так он независимый. Как вы определяете эту историю в начале независимый суд? Как это будет работать? Ну вот формально он независимый. Вам же это не нравится? Посадки должны бояться, пишет 713-й. Страх – основа культуры, равно как культура – это благородный слой страха. Интересно. Правда, говорит он, хотя бы честно признается, на себе не хочу эту формулу проверять. Вот это важно. 7373948. Телефон прямого эфира. Андрей продолжает, что у него адвокат из бывших сотрудников МВД, начальник ОВД. Ну, то есть, и когда и если из него будет судья, это будет судья из адвокатов или из сотрудников МВД? А как он может быть профессором, имея степень кандидата? Это уже, видимо, Серж не понимает по поводу титров Сергея Пашина, который у нас был только что в прямом эфире. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий СВС. Ну, на самом деле, вы, если зайдете в любую тюрьму и пообщаетесь с заключенными, в том числе с мокрушниками...
А вы были?
Вам скажет, я во всех СИЗО был, в том числе в 4-м изоляторе.
Все в каком качестве?
Я в качестве приданных сил для сопровождения конвоя.
И вам удавалось пообщаться с ними?
Ну, и в том числе с ворами в законе.
Ага, так, ну понятно, что все они невиновны, да.
Да, дело в том, что я хочу сказать, эксперт совершенно прав, это субъективный подход, потому что ведомства достаточно разделены, никакого плана нет. Я уж не говорю про адвокатов, про судейские фемиду, сотрудников МВД, НОСК и Генпрокуратура, это так называемые уже с 2007 года предвзятые органы, которые и бдят в том числе за следственными действиями друг друга. Вот, поэтому я думаю, что если такие меры содержания под стражей определяются, я думаю, достаточно убедительные материалы уголовного дела для того, чтобы вне зависимости от совершения характера преступления, я имею в виду не только экономические, которые могут нанести материальный ущерб в составе огромного числа лиц, у меня был случай 14 человек, завода похитили в советское время на миллионы рублей драгметаллов и совершали так называемые бухгалтерские хищения. Вот, в том числе и есть насильственные действия, которые совсем не причиняют вреда, в отличие от подпустительства, халатности и потворства должностных лиц, как это было в «Зимней вишне», где количество жертв превысило десятки человек. Поэтому, естественно, суд определяет. И уверяю, у меня, естественно, учитывает состояние здоровья тех или иных фигурантов. И поверьте мне, никакой тормозом для многих...
Не-не-не, подождите. Все это... Вайс, Вайс.
Погодите. заслуженного наказания.
Ну, это вот примерно как разговор о том, что формально у нас все независимое, а на самом деле мы не очень уверены в этом. Вот смотрите, если бы было все хорошо, то откуда тогда эти 90% удовлетворенных ходатайств?
Вы знаете, я не склонен говорить, что у нас все хорошо. Есть так называемая погрешность, в том числе и в судебной Фемиде, и так где в любом случае есть коллегии судей, как и коллегии адвокатов, которые тоже являются надзирательным органом за теми или действиями отдельных судей. Но есть так называемое понятие, может быть банально звучащий человеческий фактор. Ну. И, конечно, естественно, находятся общие интересы между органами следствия и обвинения, в том числе и судебской
фемиды. Слушайте, но если человеческий фактор действует на 90%, это перебор.
А вы знаете, я не склонен доверять вот этой официальной статистике. Вы, наверное, меня сейчас сразу отключите, но тем не менее, я еще раз повторяю, это субъективное мнение.
Не-не-не, просто случае, интересно, когда... просто интересно, когда человек говорит, ведь это же формально все считается. Глава Верховного Совета приводит цифры, вы говорите, я с ними не согласен. Это забавно.
Ну, я тогда вернусь в первое мое предложение. Я доверяю следственным органам, которые в судебной фемиде предоставляют убедительный материал.
Хорошо, тогда последний вопрос. Понял. Последний вопрос от Виталия. А то есть конвою с арестованными можно разговаривать?
Это необходимость. В любом случае ты подаешь команды, и не всегда ты ездишь в автозаках, а в том числе в тех машинах, которых разъезжают в том числе и ФСБшники без всяких
опознавательных знаков. Прекрасно. Все, есть ответ, принят. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте.
Да.
Я пенсионер прокуратуры, хочу вот к дискуссии по арестам присоединиться и сказать следующее. Вот до 93-го года санкции на арест давали прокуроры, которые за незаконный арест несли строгую дисциплинарную ответственность. Согласно Конституции 93-го года, санкции стали давать судьи, которые не несут никакой ответственности за незаконные аресты. Вот в этом вся и причина, как я полагаю.
Вы полагаете, всего что доброго. Вот, секунду, не уходите, не отключайтесь. Вы полагаете, что из 90% вот этих вот удовлетворенных ходатайств много незаконных арестов? Это ваша формулировка?
Нет, я хочу сказать о следующем. Вот когда санкции давали прокуроры до 93-го года, то они, прокуроры,
это я понял. Незаконный
арест несли ответственность. А сегодня судьи
это я понял.
Арест не несут никакой ответственности.
Откуда,
они спокойно.
Откуда вы позвонили?
Я с Одинцова, Московской области.
Понял, спасибо. Караульному нельзя разговаривать с преступниками, конвойным можно, разъясняет нам ситуацию Денис Сотый. 7373948. Да, это я почему спросил, откуда позвонили, неожиданный код. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я думаю, что вот этот судья, бывший Сергей Пашин, по-моему, он много правильного сказал, но не до конца. Во-первых, вы все время пытаетесь утвердиться во мнении, что суд у нас независимый. У нас нет независимого суда. Любой уголовный суд – это суд человека, который в чем-то обвиняется в преступлении, обвиняется спор с государством всегда. А кто на то, и в этом случае, по теории, суд должен быть независим. А разве он у нас независим?
Ну, по теории он... подождите.
Стоп.
Ну вот давайте не будем тогда уже. Мы именно в этом смысле и говорим о независимости. Независимый суд. Я так понимаю то, что пишут наши слушатели. Зачем об этом спорить? 7373948. Понятно, что это государственная структура. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну вот я солидарен с предыдущим выступавшим, что, во-первых, суды у нас не независимы.
А как они могут быть независимы?
Вот я не знаю, как они могут быть независимы. Они должны быть независимы. В этом суть судебной системы. У нас адвокаты вообще ничего не решают в уголовных делах, и не только в уголовных делах.
Ну, это вы зря.
Судьи над ним просто, ну, не то что смеются, серьезно их не воспринимают.
Ну, давайте не будем вот обобщать. Есть дела, которые адвокаты выигрывают, и где адвокатов учитывают так или иначе. И такое бывает даже, когда с другой стороны государство. 7-3, 7-3, 90. Ну, во всяком случае, мне кажется, что такое бывает. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Антон беспокоит.
Давайте.
Да, Юрий, понимаете, хотелось бы на что обратить внимание? На ту процедуру, как происходит процесс избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Это одна минута и готовые постановления судьи.
А должно быть?
ну, по крайней мере, формально соблюсти хотя бы хоть какие-то правила. Ну, невозможно за одну минуту вынести решение.
Ну, хорошо, за две вам вынесут.
Ну, по крайней мере, хоть какое-то было бы, ну, внутреннее убеждение.
Не, ну, понимаете, вот это наша история, вот хоть какое-то. Ну, хорошо, вам сделают 20, и что, вы тогда будете довольны?
Я не буду доволен.
Ну, вот, по крайней мере, значит, не в этом проблема.
У меня будет убеждение, то, что судья рассмотрел материалы следствия, принял какое-то решение, а не формально к этому отнесся.
Ну, тогда вы скажете, что мало 20 минут. Тут же в другом проблема. Надо понять причину, почему так происходит. Или вот, к примеру, помните, я тут цитировал слушателя Сергея, который говорил, что неинтересная тема, поэтому он уходит. Оказывается, он не уходит, но продолжает нас критиковать. Зачем, непонятно. 7373948. Так. У нас не все звонки проходят. Да, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Интересную тему я услышал у вас по радио. У меня есть предложение о том, каким образом. Я совершенно согласен со всеми выступающими, что основа справедливых решений – это независимость судей. И на сегодняшний день добиться это можно, вероятно, мне видится тремя способами. Первое – перейти на выборность судей всех, не только мировых, да, но и всех, и федеральных. Второе, это устранить должность председателей судей, председателей судов.
А как это поможет? Нет, подождите, как это поможет?
Сегодня через председателей судов проводятся все те решения и приговоры, которые необходимы той или иной заинтересованной
стране. А если судью выбирать, тогда ничего не произойдет этого?
Нет, мы здесь, смотрите, идеальной системы не будет никогда. Мы здесь повысим, во-первых, сопротивляемость каждого судьи, избираемость которого на должности и отстранение от должности будет происходить путем выборов, это сильно повысит их, скажем так, самооборону, да, от действий того же председателя суда, который, например, проталкивает то или иное решение.
Так а депутаты вам нравятся, то есть?
Нет, нет.
Ну вот.
Там тоже нужна... Не-не-не, подождите.
Давайте полминуты.
Я понимаю, о чем вы говорите. Я все отлично понимаю. Несовершенство сегодняшней избирательной системы, да, нивелирует мое предложение. Поэтому это надо делать в совокупности с изменяемой системой выборности.
Понятно, спасибо. Много людей нам пишут о том, что адвокаты все-таки помогают. Вот Денис Сотый говорит, мне адвокат помог, куда и какие документы собрать, чтобы не уехать в колонию поселения. Дальше. 386-й. Я с помощью адвоката квартиру себе сохранить, которую у меня хотели отобрать, и судья был точно независимым. А про выборы Виталий из Филей пишет. Ну да, давайте. Учитывая, что мы совсем недавно говорили, избирать судей мы будем через систему электронного голосования, которую раскритиковали буквально неделю назад. Не существует ли здесь определенного несоответствия нашему же собственному мнению о том, как это работает? Дальше. Судья не должен ни от кого зависеть, пишет Руслан Николаевич, 544-й. Григорий говорит, но выборы же не поверят. Вот такая история. Верховный суд призвал сократить количество арестов в России. С таким призывом к судьям выступил глава Верховного суда Вячеслав Лебедев. Впрочем, у нас в эфире судья в прошлом Сергей Пашин сказал, что не призывать Вячеслав Лебедев должен, а поменять какие-то из документов, которые в свое время Верховный суд принимал. Мы спросили вас в телеграм-канале «Радио говорит МСК», что вы думаете об этом призыве сократить количество арестов? Согласны, не согласны? Вот что получилось. 38% согласен, что чаще нужно применять домашний арест и залог. 32% сказали «абсолютно согласен». Вообще надо меньше арестов. 17% сказали, что темой не интересуются, и 13% говорят, что большого количества арестов такой проблемы просто нет. В следующем часе Роман Бабаян.